В эту субботу я предлагаю, чтобы мы вместе открыли книгу Деяний апостолов. И в 22 главе будем читать с 22 стиха. Деяния апостолов 22:22. До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысячи начальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Интересный метод узнать, по какой причине так кричали против него. Помните эту историю? Это был Павел. Это Павел, когда иудеи начали кричать после очередного его рассказа о своем духовном опыте встречи со Христом. И когда он сказал в своей проповеди, что Господь ему сказал: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Вот это они никак не смогли вынести. Мы сегодня на уроке субботней школы на эту тему говорили о проповеди Евангелия, о ученичестве и о язычестве. Ну, о других народах, о народах, которые от нас отличаются. Отличаются чем? Верованием своим, может, национальностью. Вот что интересно, мы, люди, очень нетерпимы к тем, кто мыслит не так, как мы. И когда мы попадаем в такую ситуацию, что встречаемся с людьми, у которых понятия другие, может быть, вера другая, и мыслят они по-другому, мы начинаем вести себя как-то. Я говорю «мы», может быть, не всех это касается. Люди меняются. У них терпения не хватает, у них спокойствия не хватает. Они начинают шуметь, кричать и, может, даже, как в этом случае, бросать пыль в небо, на воздух, метать одежды свои. Но эта ситуация интересна тем, что на такую реакцию иудеев римский офицер, тысяченачальник, дает повеление взять Павла и бичевать его. Для того, чтобы выяснить, почему это на него так кричат. И интересный 25 стих. «Но когда растянули его ремнями», привязали для того, чтобы бичевать его, растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, офицер ниже по званию, тысячи начальник и сотник. Но это как, наверное, сейчас. Сотник – это как командир роты, в его подчинении 100 человек. Тысячи начальник – это командир полка. Это, соответственно, если по званию, то, наверное, ну что может быть? Лейтенант и полковник или капитан. Разница там немного. Старший лейтенант, лейтенант и полковник. Значит, полковник дает распоряжение бичевать Павла, чтобы выяснить, за что на него так кричат. В исполнение приводят низшие по званию, там распоряжается уже сотник. И когда он мимо проходил, Павел просто ему задает вопрос: а что у вас позволительно бичевать римского гражданина еще и без суда? Интересно, как себя ведет Павел. Слышали там на улице, что происходило? Вы только послушайте. Вы только посмотрите, что там происходит. А теперь посмотрите на Павла, чтобы увидеть эту разницу. Послушайте, как Павел разговаривает. Насколько громко. Слышите? Как вы понимаете? Смотрите, 25 стих. «Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику». Тот, кто ближе всего к нему находился. Говорит: «Разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?» Что вы слышите? Панику слышите? Суету слышите? Спешку какую-то? Что вы слышите в словах Павла? Уверенность и спокойствие. Я представляю, что он очень тихо сказал, так что услышал только ближайший. Знаете, иногда мы без всякой надобности и не в такой ситуации говорим на публику. Знаете, как это? Когда вы говорите близстоящему человеку, но с такой громкостью, чтобы услышали и те, кто не рядом стоят, и те, кого этот разговор вообще-то
не касается. Что таким образом преследует говорящий?
Знаете, что за этим стоит?
Слабость, трусость за этим стоит.
Когда человек играет, говорит на публику,
это выявляет его слабость, трусость.
Потому что он в себе не находит силы, ему нужна поддержка. Он говорит с тем, с кем говорит, но ему еще нужна поддержка свидетелей, которые, может быть, его поддержат тут. Он чувствует, что его слов, его аргументов тут недостаточно, надо привлечь на свою сторону еще кого-то.
А это трусость, это слабость. Божьи дети никогда не страдали, настоящие Божьи дети, не страдали вот этим пороком играть на публику. Это порок. Они всегда были спокойны, даже если казалось, что там небо рушится, земля уходит из-под ног. Божьи дети всегда отличались спокойствием, уверенностью. И вы помните много таких случаев в Священном Писании. Стоит только назвать, и вы вспомните все картины. Даниил и львиный ров. Видите Даниила? Трое юношей и огненная печь. Это необычная ситуация. Вы не можете сказать, что это каждый день происходит, и это так безопасно, и так это обычно. Это необычные ситуации. Это вопрос жизни и смерти. И в то же самое время вы видите этих мужей, вы видите Даниила, вы видите Сидраха, Мисаха и Авденага. Они кричат, они выходят из себя, они спокойны. У них есть время выслушать всех, кто хочет говорить. Откуда такая уверенность и такая сила? Скажите, откуда? Это не их сила. Они об этом свидетельствовали. Они всегда об этом говорили. Это не наша сила. И они прекрасно отдавали себе отчет, что опасность достаточно велика. Помните, что сказали трое юношей? Они говорят: «Царь, вовеки живи. Наш Бог силен нас спасти. Но если и не будет того, что будем делать? Бегать из комнаты в комнату? Что будем делать? Кричать будем? Будем одежды бросать или пыль в небо? Что будем делать? Ничего. Одно знаем, что не будем делать. Не будем поклоняться тебе и богам твоим, служить не будем». Меня потрясает такая уверенность и такое спокойствие. Это та сила, которую Господь хочет дать своим детям. Но вернемся к Павлу. Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?» Вы слышите, что сказал Павел? Он спросил только. Вы слышали, чтобы Павел что-то говорил, что надо делать? Вам нужно соблюдать законы. Павел говорит? Что Павел говорит? А он спрашивает. Понимаете, почему Павел так себя ведет? И это разумно. Если хочешь навлечь на себя еще большие гонения, учи других, что нужно делать. Учи соблюдать законы, может, даже делай им замечания. А что Павел делает? Он задает вопрос. И еще что-то? Да, мне интересно, говорит, это правильно будет. Он не кричит тут: у меня есть права, я римский гражданин. Он ведь мог бы и так себя вести, правда? Так? Нет. Он просто спрашивает. И все. И вы знаете, в этом сила. Вот на первый взгляд кажется, надо побольше аргументов. Это ошибка. Просто уверенно и спокойно спросите. Потому что, может быть, люди на самом деле не поняли ситуацию, как в этом случае и произошло. Знаете, какое развитие событий дальше было? Что этот сотник сделал? Когда он услышал этот вопрос, он подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. Понимаете, как сработало? Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал: да. Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем. Слышите силу? Вы чувствуете эту мощь? Он спокоен. А я и родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его.
А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его.
Я верю, что Господь хотел бы сделать нас сильными, нас с вами, сильными людьми.
Не слабыми людьми, которые хватаются за поддержку толпы. Что делали иудеи? Это были трусливые люди. Они никогда один на один не выступали, когда они боролись со Христом. Они искали негодных людей, которые могут завести толпу, дисбалансировать обстановку, чтобы неуравновешенные люди начали кричать, а потом легко вершить суд, легко манипулировать, куда им хочется.
Но не так действует Бог.
Во-первых, это противно Его характеру. Это прямо противоположно характеру нашего Небесного Отца.
Он никогда не применяет силу, чтобы заставить кого-то что-то делать.
Никогда.
Хотя у него сила есть.
Силы у него достаточно. Он никогда не манипулирует людьми, не заводит толпу. Он никогда не прибегал к таким методам.
Вот эти вопросы, о которых эта история Павла говорит, тесно связаны с последними днями, тесно связаны со свободой верующих и с гонениями.
Когда мы рассматриваем Священное Писание и вспоминаем такие истории в Священном Писании, которые связаны с последними днями, трудными днями, с гонениями, вы знаете, интересные вещи обнаруживаются.
Помните Илия, пророк? Ему было однажды так трудно, такое тяжкое время, какого не бывало в его жизни,
что он сказал, он взмолился и сказал: «Господи, не хочу жить». Я думаю, что это время в жизни отдельного пророка очень похоже на то время, которое в глобальных масштабах мы по пророчеству ожидаем. Бедственное время Иакова.
То, о чем мы говорим часто, думая о последних днях. И помните, что Илия, пророк, тогда в это время сказал Богу, говорит: «Я один, и моей души ищет». А помните, что Бог ему ответил? «Нет, ты не один. 7000. Хочешь? 7000 есть. Таких, как ты, которые не преклонили колени перед Ваалом».
Что вам говорит вот этот короткий диалог Бога с Ильей? Вспомнили эту историю? Что вам эта история говорит? Смотрите, во-первых, в последнее время, когда будет трудно, дьявол постарается создать вам такую обстановку, чтобы вы оказались в одиночестве. Он изолирует вас от всякой поддержки. И Господь позволит это сделать.
Господь позволит это сделать.
Вы останетесь в полном одиночестве. Если бы вы даже захотели воспользоваться поддержкой, не получится.
И при этом Господь говорит: «Но на самом деле ты не один».
А где эти 7000? Как они себя чувствуют? Так же. И каждый один. Почему Господь такое допустил? И почему такое допустит? Попробуем об этом поговорить чуть позже. Но вернемся сейчас опять к этой истории. Вы помните, что Павел только задал вопрос.
А какой вопрос он задает?
Он говорит о законах, о каких-то порядках в Римской империи, да? Он говорит: «Но смотрите, какого рода это вопрос.
Разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?»
Вы думаете, что за вопрос это? А я вам хочу напомнить, что Павел не первый раз попадает в подобную ситуацию. И тут его бичевали? Нет. Почему?
Воспользовался своими правами.
А вообще его бичевали, скажите? Это было до получения гражданства или после?
Он родился.
Он родился. То есть, всякий раз, когда он получал, он был гражданином. Что, он только сейчас вспомнил, что он гражданин? Почему он не воспользовался своим правом раньше или позже? Это же не первый случай и не последний.
Почему?
Интересный вопрос. Я не знаю почему. Хотя догадываюсь,
у него была другая цель. У него была другая цель и другая миссия.
Главная миссия была не римское право. Римское право сегодня — это основа всех юридических наук. Это основа, потому что это было первое государство, которое действительно создало что-то
правовое, в котором уважалась свобода граждан. И Павел, вот он, Павел вошел в историю именно тем, что сослался на это право и был оправдан. Воспользовался этим правом, и оно сработало. Его не бичевали, но он не всегда им пользовался. Почему? Потому что у него была другая миссия. Он не стал тратить силы, энергию впустую. Ему эта энергия и эти силы нужны для чего-то другого. Для проповеди Евангелия. И он готов был даже побои переносить ради проповеди Евангелия. Вы скажете, это фанатик? Имеет права и не пользуется. Вот этот случай говорит о том, что он не был фанатиком. И я думаю, что этот случай записан именно потому, чтобы мы не сомневались, что Павел не был фанатиком. Но он понимал, что на этой земле, даже в таком правовом государстве, как Римская империя, он не полагался и не мог полагаться на человеческую защиту или защиту каких-то юридических норм, которые существовали тогда в том государстве. Потому что это так ненадежно. Это то же самое, о чем Священное Писание предупреждает и неоднократно предупреждает. Проклят всякий, кто надеется на человека. Это человеческие установления, которые ненадежны. Тем более, есть еще одно красивое сравнение. Один из пророков говорит, что ты надеешься на эту трость надломленную? Ты обопрешься на нее? Я хочу, чтобы вы увидели это. И она войдет тебе по локоть. Она войдет в тебя по локоть. Почувствовали? Приятно? Вот это иллюстрация того, что значит надеяться на человека. Или на какие-то нормы человеческие. Тем более, вы понимаете, что если говорить о римском праве и сравнивать с правами других государств, то многие законы многих государств еще менее надежны. Понимаете, почему Павел понимал, что это потеря времени и сил, и энергии, а ему надо надеяться на Бога? И надо совершать миссию, которую Господь ему повелел совершать. А смотрите, какой он вопрос задал. Говорит, позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда? А почему он не говорит, вам позволительно преследовать адвентиста или преследовать христианина, еще и без суда? А что он говорит? Он нейтрально говорит. Он говорит, я римский гражданин. Я сейчас апеллирую не к моим правам верующего человека. Я апеллирую к моим правам рядового гражданина. Он не требовал к себе особого отношения. Как к особому человеку он требовал для себя равного отношения, как ко всем. Единственный раз Павел апеллирует к закону и это делает нейтрально, не защищая себя как христианина. Почему так? Почему эта история оставлена нам на страницах Священного Писания? Я думаю, что все, что здесь оставлено, все, что здесь написано, написано нам для научения, для наставления, чтобы мы как-то научились жить и выживать в этом мире. Это нелегко. Но если хотите, чтобы было надежно, вот это путь. Вот это правильный и верный путь. Эти истории нас учат, во-первых, на кого мы должны полагаться, на кого надеяться. Понимать, что нет защиты и нет надежды надежнее, чем Божья защита. Понимаете, трезво понимаете, что никто вас не защитит в случае действительной опасности. Люди не защитят вас, законы вас не защитят. А если и с Богом вы не будете иметь связи, что останется? Это уже серьезно. А как мы можем с Богом потерять вот эти отношения, вот эту связь? Как мы можем лишиться этой защиты Божьей? Знаете как? Когда будем сами действовать без согласия с Его волей. Господь одни требования только предъявляет нам, чтобы наш характер соответствовал Его характеру. Об остальном Он обещает позаботиться. А что это значит? Давайте посмотрим на Христа. Потому что Он тоже был в подобных ситуациях. Это не был слабый человек. Это не была слабая личность, Иисус. Он не боялся. Он не подстраивался под обстоятельства никогда. Он вообще-то не переживал о себе. Но если надо было отстоять какие-то права, Он оставил такую историю на страницах Священного Писания, чтобы мы были уверены, что Он не был фанатиком. Помните такую историю из жизни Христа? Он не был тем, над кем можно смеяться, издеваться, и Он будет это позволять, и это будет терпеть. Помните такую историю из Его жизни? Где Он отстаивал свои права? Не били, Его не преследовали, но Он отстаивал свои права. Да, примерно такая история. Но я вам напомню ситуацию. Монета из рыбы. Там Он отстаивал свои права. Помните это чудо? Монета из рыбы. Однажды к Петру подошел сборщик податей на храм. Помните эту историю? Подходит к Петру сборщик податей на храм. И Петр интересно себя ведет. К нему подходят и говорят: учитель, даст подать на храм? Петр, отвечая, говорит: даст. И встречаются они с Петром. Петр и Христос. И Христос тут же Петра спрашивает: Петр, скажи, с кого берут подать на храм? С сынов или с посторонних? Помните эту историю? Что Петр сказал? 17 глава Матфея. Когда же они пришли в Капернаум, подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: учитель, ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. Петр говорит: да. Но почему он так себя ведет, Петр? Пока, говорит, тут Христа нет, я покомандую, да? Я распоряжусь. Ну, такая уникальная возможность предоставилась Петру. Он давно об этом мечтает. Они спорят с Иоанном, с Яковом, кто будет главным. И тут такая возможность. Я думаю, что он даже подумал в сердце своем, Петр говорит: ты смотри, ко мне же подошел. Он понял, кто из окружения Иисуса самый главный. Кто может даже за учителя ответить. И говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, а это, между прочим, очень сложно было по отношению к Петру сделать, предупредить Петра. Он всегда был впереди. Но Иисус собрал всю скорость и все силы, чтобы предупредить Петра. И говорит: как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак, сыны свободны. Вы слышите вообще эту беседу? Итак, говорит, вывод. Сыны свободны? Что Петр говорит? Иисус не давал ему слова сказать. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море и брось уду. И первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у ней рот, найдешь сатир, возьми его и отдай и за меня, и за себя. Как вам нравится вот это? На что это похоже? Вот то, что сделал сейчас Иисус, на что похоже? На какие высказывания Иисуса, на какие советы, на какие рекомендации? Напоминает вам что-то? Где Иисус еще подобным образом советовал поступать? Когда?
Когда все вернулись в пустыню, вот все пойдите обратно в море.
А еще? Он
говорил.
Смотрите, я хочу, чтобы вы суть уловили вот этого разговора. Это похоже, но есть еще по духу очень похоже. Иисус говорил, давайте вернемся опять в эту историю и посмотрим. Петр говорит: учитель даст, отвечая на вопрос сборщика. Даст, да, он даст подать на храм. Иисус приходит и Петру говорит: ты как сказал, даст или не даст, это как, ты правильно сказал вообще? Петр что понимает? Из слов Иисуса понятно, что Петр неправильно поступил, так? Значит, что надо, дать или не дать? Из слов Иисуса, как вы понимаете, не дать. И что дальше Иисус говорит? Итак, не дай, да? Говорит, иди дай. Какое развитие событий? Иисус говорит: ты понял, что ты неправильно обещал? Давать не надо. Но теперь иди дай. И теперь подобные советы Иисуса в одной проповеди, Иисус несколько советов подобных дает. Говорит, если случится, что у вас попросят одежду, иди отдай. Так это что, справедливо, Господи? Ну, иди отдай. А если тебя ударят, подставь ему и другую. Господи, так это что, справедливо? Нет, ну ты сделай так. И ты увидишь, что будет. Ты не бойся, ты же сильный. И ты увидишь, что будет. Вообще-то, Господь, знаете, что хотел бы воспитать в своих детях? Вот этими советами. Многие думают, что эти советы воспитывают людей слабохарактерных, которых бьют, которых обижают. И они ничего не могут ответить. Если вы верите Священному Писанию, пусть никто вас не соблазнит и не уведет с истинного пути. Пусть никто не исказит Священного Писания для вас. Не бойтесь поступить так, как советует Иисус. Не бойтесь, если вы верующие люди. Понимаете, слабый человек такое не может сделать. Он по сути не может такое сказать. Он или будет драться, или убегать. Вот слабые люди как себя ведут. Он теряет контроль над собой. И действует так, как привык. Сильный человек. Он не теряет контроль в этой необычной ситуации. Он спокойно может сказать: «Ударь, можешь и сюда». Как вам нравится это? Вы понимаете, что Господь хотел нас сделать более сильными, чем мы можем себе представить? Мы очень низко планку христианскую для себя поднимаем. Очень низко. И потому слабые. И потому еще не готовы. И потому еще Господь ждет, когда мои дети повзрослеют. Когда перестанут одежду бросать и пыль в небо. Когда перестанут кричать и бегать из комнаты в комнату. Когда мои дети перестанут надеяться на человека и будут всю надежду возлагать на своего Господа. Когда мои дети, в конце концов, перестанут думать о себе и будут думать о других. И вот это станет отличительной чертой в характере Божьих детей, когда они перестанут думать о своем «я» и будут думать о других. Вы помните Иисуса? Он несет крест, и все плачут. И женщины плачут. А Он говорит: «Не плачьте обо мне». И видит глазами, пророческим взором, видит этих женщин, которые будут плакать через несколько лет, вокруг других крестов, где будут висеть их дети. Он способен был в такие трудные моменты его жизни сосредоточить свое внимание на боли другого человека, на горе другого человека. Понимаете, почему Павел единственный раз и так тихо заявил о своих правах? Понимаете? Он был настоящим последователем Христа. Настоящим. В нашей жизни будут такие испытания. Эти испытания должны сделать нас сильными. Чем ближе мы подходим к концу, тем больше вероятность, что мы останемся в одиночестве. И мы сможем испытать то, что испытал Павел, то, что перенес Иисус. И Иисус, помните, что сказал: «Раб не больше господина своего, меня гнали, и вас будут гнать». Но Павел, когда попадал в такие ситуации, он радовался, он пел. Он говорит: «Слава Богу, я уже пострадал за моего Господа». Хотя был римский гражданин. Господь готовит своих детей, чтобы они были действительно сильными. Понимаете, Он хочет сделать нас сильными людьми. Не подобием сильных, а сильными на самом деле. И потому Он будет допускать всякие испытания. К этим испытаниям нужно готовиться, готовиться заранее. Заметьте, и Иисус, и Его последователи аргументировали в мирное время. Заявляли о своей вере в мирное время. Но когда начиналась война, гонение, я имею в виду, против них, они молчали. Иногда мы, когда попадаем в беду, мы вспоминаем, что надо о себе заявить. Это уже поздно. О себе заявлять, как о христианах, как о верующих людях, Надо заявлять раньше. Не когда уже конфликт. Когда конфликт, поздно. О себе надо заявлять раньше, чтобы когда конфликт, нас уже узнавали, кто мы такие. Нас уже знали. В конфликтной ситуации люди не способны чему-то учиться и что-то понимать. Они просто будут воевать с вами. Если вы хотите их спасти, надо в самых благоприятных условиях рассказывать им о своих принципах. Видите, Господь оставил для нас неудобные вещи в нашей вере, для нас неудобные, такие как суббота и пища, для того, чтобы помочь нам заявить о себе. Он знал, что нам трудно будет проповедовать в этом мире. И Он оставил это для нас. И Он показал, как это делается, на примере тех же Даниила и его друзей. Не учите людей, как жить. Скажите, что я не могу иначе. И люди станут вам подражать. Не садитесь за стол и не начинайте учить людей, что им вредно есть. Это не миссионерская работа, это спор. И там люди не будут воспринимать вашу проповедь. Они будут возмущаться и говорить, что вы фанатик. Вы просто скажите, простите, я не буду это есть. Как сделал Даниил и его друзья. И вы понимаете, что Господь сделает дальше? Суббота. Часто мы попадаем в такие ситуации на нашей работе. Воспринимайте это как благословение Божье. Расскажите людям, пока еще не наступил конфликтный момент, расскажите людям о своих убеждениях, чтобы они знали об этом. Потому что у вас не будет такой возможности, когда наступит конфликтная ситуация. Не будет. Они не будут способны воспринимать и слушать истину о субботе. Они будут защищаться, если вы будете нападать, или воевать, если вы будете защищаться. Там уже нужно будет молчать, скорее всего, потому что вам ничего, скорее всего, не поможет. Кроме Бога. Только Бог может помочь. Ну, можете попробовать так, как Павел сказал. Спросите у них что-то. Если вы видите, что какой-то информации они не располагают. Но если вы знаете, что они все знают, а преднамеренно это делают, что вы можете им еще сказать? Будете с ними воевать? Выиграете? Если Господь не вступится, не выиграете. Потеряете последнюю рубашку. Если Господь вступится, а Он силен, то вам не надо ничего и говорить. Это история из Священного Писания, которая заставляет задуматься. Что у нас на первом плане? Какая миссия? Чем мы должны в этом мире заниматься? Доказывать, спорить или благовествовать? И если это первоначальная наша задача и самое главное, будьте уверены, Господь сделает остальное. Не будьте фанатиками, если нужно что-то спросить, спросите. Сделайте так, как Павел делал. Знайте свои права, потому что чаще всего люди научены, что верующие – это темный народ, они не знают никаких законов, они не знают своих прав. Если вы чувствуете, что кто-то не осведомлен, что вы знаете свои права, скажите. Дайте понять, что вы знаете свои права. Но защищать себя вы не сможете. Знаете, защищать себя и знать свои права – это разные вещи. Защищаться, воевать и знать – это разные вещи. Сильный человек все знает и спокоен. Слабый человек не знает, паникует. Господь с нами. И Он хочет видеть своих детей сильными. И Он сделает вас таковыми, если вы доверите свое дело Ему. Об этом Библия. Об этом Слово Божие. И пусть Господь благословит каждого из вас и сделает сильным. Сильным настолько, чтобы не упускать возможности рассказывать людям о ваших убеждениях во время благоприятное. И сильными настолько, чтобы не скатиться к конфронтации. Там позвольте Богу вступиться. Он сделает это лучше. Он защитит вас. Аминь.